Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжим наше общение с Ярославом Зябловым, художником, таким сложившимся, активно работающим, творческим человеком. Ярослав, вот, ну, и вот академия, да, то есть это действительно большой период жизни. Я думаю, на всех он повлиял очень кардинально. Еще как бы начинает становление учебного заведения такого неординарного, где говорили не только об искусстве, а о высоком искусстве, но и о философии, о мировоззрении религиозном, о каких-то таких началах имперских, да, то есть вот насколько это было тебе, допустим, неожиданно, или как это ты вот это прочувствовал, ну и вот расскажи вот там диплом твой, может, и так, что называется, твое.
Ну, я скажу,
это вообще академия как было, как таковое. Али Сергеевич.
Это для меня было таким контрастом, особенно в сравнении с одесским училищем и вообще с атмосферой одесской. У нас и реалистов-то, художников, мало было, и преподаватели такие в основном леваки. Ну вот единственное, Виталий Мурсалович Олегберов, он так довольно крепко, он приветствовал как бы движение там в разные стороны, поиски, но школа должна быть крепкой, это мы все поняли. А в академии я выбрал пейзажную мастерскую, потому что уже к третьему, то есть к концу третьего курса я определился, что я хочу заниматься именно пейзажем под руководством Александра Павловича Афонина. Он, несмотря на свою строгость и такую как бы иногда как бы прямолинейность, он очень чутко все-таки относился к нам и, ну, к особенностям каждого. Потому что многие говорили, что вот он будет там делать себе подобных, обучать. У него такой более академический взгляд на живопись, на пейзаж, такие исключительно картины у него. А я все-таки тяготел больше к такому пленэру. И он не то что не давил, а именно поддерживал и пытался личные какие-то особенности каждого, ну вот, развить, за что я ему очень благодарен.
А дипломная картина у тебя, это была
сетка, «Разлив, да? На Сетуне».
Это, да, где-то вот здесь вот.
Здесь, это вот мастерская, тот район Кутузовского проспекта. Буквально там каких-то там 300 метров от очень такой оживленной трассы. И я спускался вниз и писал. Прямо вот здесь у меня стоял холст. Я шел на этюды и прямо потом все это переносил на холст. Интересно, что вот те 15 лет назад, когда я писал, еще рыба водилась в Сетуне, щуки, я помню, стоял практически в воде, каждый день уровень все поднимался и поднимался, ну, так как разлив затапливало, и прямо вокруг меня плавали щуки, нерестились. Я не ожидал, что в Москве такое можно встретить, но, однако, это правда. Защитился.
Ну, как она, ты почему взял такую тему? Что, что именно вот
тема, вот о чем я хотел рассказать? Она, ну как, все начиналось с этюда, с небольшой пленэрной работы. И потом я просто пытался перенести вот эти ощущения весны. То есть литературной темы, как бы я от нее не отталкивался. Конечно, это все есть, там вокруг какая-то поэзия, но это все на, больше на ощущениях, на чувствах каких-то.
Две бабочки.
Бабочки, да.
Две бабочки, это уже литература, это уже жизнь, это как продолжение жизни.
Конечно, этим все насыщалось.
Вот, то мне есть... кажется, вот эти там две бабочки, они очень задают смысловую какую-то.
Но начиналось все не с бабочек, а из того...
Ну,
просто некоторые картины рождаются, даже пейзажи, именно из темы какой-то. Вот, к примеру, у меня была работа там осенняя такая, вот... У меня как во сне такой золотой туннель, то есть река, и вокруг она заросла такими золотыми листьями. И все это вот, мне хотелось что-то подобное найти, но не получалось. И вот как-то мы с детьми гуляли, и я увидел, и все, и заболел, как говорится.
Ну, то есть, вот этот разлив на сетование, ты хорошо закончил? То есть,
да, с похвалой совета меня направили в аспирантуру, и я отучился 2 года и преподавал параллельно в академии еще и после окончания. В общей сложности 3 года в академии преподавал.
Слушай, я хотел бы коснуться твоих родителей, то есть, вот так вот немножко, да, отдадим им уважение, их творчество тоже.
Ну, надо сказать, что с родителями мне очень повезло.
Ну, это большое счастье, когда среда наполнена искусством, культурой.
Да, к сожалению, отца моего год назад не стало.
И... Ну, такой романтический вот художник, такая вот немножко стилизованная живопись, да, такая,
да,
фигура.
Да, и интересно, что он в училище окончил живопись в Строгановке, металл, до этого поступал во ВГИК, но не получилось там с военкоматом, все, ну, пришлось в армию уйти. Занимался эмалями, ювелиркой, мама занималась керамикой, и вместе они тоже очень много керамических выполняли работ. Мозаикой. И вот уже годам, ну, уже постарше, чем я был, он наконец-то дорвался до живописи. То есть все это он оставил и стал заниматься живописью.
Очень много он путешествовал. Путешествие как раз, может быть, тоже вот, тема путешествий тогда у тебя стала возникать, да?
Конечно. Ну, я с раннего детства видел перед глазами пример отца, который путешествовал на древнегреческой галере, которую восстановили по старинным там каким-то представлениям, там, как она выглядит, Триера. И вот от Одессы через все Черное море, Средиземное, через Атлантику эта галера за несколько лет дошла до, ну, до Франции. Там она и осталась в конце концов. После этого были другие проекты тоже такого исторического мореплавания. В одном из них я участвовал тоже. Это древнефиникийское судно, которое в Атлантике мы прошли от берегов Британии, это Франция, и в Испанию, туда, в Португалию, вниз. Планировали пересечь Атлантику, то есть уйти туда, в Штаты. Ну, как это были исторические маршруты там, финикийцев. Там.
Ну да, финикийцы-то вообще, они эту Британию-то и основали. Собственно, даже и...
Они ходили туда за оловом, в общем, попадали мы там и в шторма очень серьезные, и на берег выбрасывались. Ну, там очень интересно, это, ну, уже целую передачу снять.
Финикийцы, конечно, задали большой тон культуры, это и Карфаген, и Тир, Библ, Сидон, вот эти города, полисы.
Представьте, как вот отец мой, я, к сожалению, не застал эту Ивлию, это галера, они по всем греческим островам, то есть и Болгария, и Турция, а потом на островах они там ходили, где-то на зиму оставалось, весь экипаж возвращался потом. Но я тоже попал не просто так туда, я в молодости занимался яхтингом. Довольно серьезно участвовал в соревнованиях, ну, кроме других там видов всяких путешествий, туризма, там горный, альпинизм, водный, сплавы. То есть у меня это все так, я всегда тянулся. Причем не столько за какими-то спортивными там достижениями и экстримом. Ну, хотя, конечно, там по молодым ребятам всегда адреналина не хватает. Но я очень любил вот именно такую природу, вот, чтобы быть как можно ближе к ней, непосредственно соприкасаться.
И какие твои вот первые такие серьезные поездки? Вот так скажем, я думаю, что поездок было много, какими-то блоками, если разбить, вот, скажем, ну, так вот,
главное...
Крым, там, Кольский, Урал, там что, ну, то есть вот как-то так, ну, чтобы мы могли показать и картины, и поговорить о местности чуть-чуть вот так вот.
Наверное, самое такое мое... как сказать, родное, самое любимое место, исхоженное, место, на котором я стал вообще пейзажистом, это вот здесь Сетунь, Раменка, Москва-река. И вот в этих парках вот все, куда я мог добраться пешком, я все исходил и писал очень много этюдов. И ну, большинство ранних работ написано здесь. Потом стал выезжать, ну, конечно, Золотое кольцо, Крым, по Украине поездил довольно много, Кольский полуостров, все это с рюкзаком тяжеленным, потому что я не просто турист, а еще у меня этюдник,
запас красок.
Да, это все приходилось таскать на себе, то есть и холсты, и ну там 50 килограмм поклажи, как бы ну здоровье, как бы пока
палатка, спальник.
Да, вот именно в палатке я жил, вот так в пещере там в Крыму. Интересные очень у меня были такие выезды.
А по Крыму где какие вот?
Самые любимые места – это Балаклава, мыс Айя, Севастополь, ну и всякие там небольшие были, скорее даже походы такие по пещерным городам, ну, в общем, по всему Крыму.
Ну, вот
я
смотри, вот Левитан в свое время тоже вот так вот съездил в Крым.
Появился. Не понравилось ему, да.
Нет, почему? Он привез много этюдов, и они были очень хорошо востребованы, куплены даже, и Татьяковым несколько работ куплены. То есть произвел определенный какой-то интерес в публике.
Да, но я читал письма его, и ему не понравилось. Я не помню, с Чеховым, по-моему, переписка была.
У него и первая поездка на Волгу, то она не получилась из-за погоды. Только лишь вторая поездка там вот до плеса дошел, да? Но, по крайней мере, есть у него вполне интересные вещи по Крыму. Они своеобразные.
Конечно.
Вот в Плесе музее, там хорошая у него такая довольно, она уже, может, не ему характерная, а такая более методичная. Вид Крыма с водой, там фигурки. То есть он такой скамьяный.
Васильеву тоже Крым не понравился. Когда он, ну, он по состоянию здоровья туда поехал, ему как-то все это он тоже писал, жаловался.
Ну, тоже Левитан, он немножко не съездил в Финляндии, немножко по Европе.
Ну,
да?
В Италию, везде.
Да, ну, вот все-таки нашел свое в России. То есть ты вот в Крыму что-то взял для себя, вот то, что тебе там, ну, кто-то говорит, вот нужно съездить на юг, там, освежить палитру. Более какие-то яркие цвета, или пленерный воздушный какой-то мазок.
Ну, во-первых,
у нас раскрепощенность больше.
У нас по стране можно ездить, и вот я пишу, например, на Кольском полуострове, там белые ночи, там серебро, и цвета очень насыщенные, хотя говорят, что север серый, все это не так. Абсолютно не выгоревшая трава, там какие-то поля Иван-чая, вода, которая цвета такой крепкой заварки, все это сверкает. Закат, который длится 3 часа, и рассвет, который длится 3 часа. И в то же время, то есть я заканчиваю там пленэр, и там проездом через Москву быстренько, буквально там за неделю, там 3-4 города я меняю вот так вот, и приезжаю в Крым, а там совсем все другое. Там выгоревшая трава, степь, другие ароматы.
Конечно, надо было конечно. В марте поехать.
Я был там в любое время года. В принципе, так как я там недалеко живу, для меня это родные, как бы, скажем, широты. Да? Но и в то же время и поездка в ранней молодости в Карелию несколько раз тоже на меня произвела неизгладимое впечатление. И тоже это стало каким-то родным.
Ну, то есть вот эта южная палитра, она тебе тоже понравилась, как бы, я думаю, что там еще, Кавказ, да, или где какие места?
Да, 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 конечно. И не только палитра меняется, и если здесь все время пишешь на равнине, ну, большую часть времени, то иногда хочется немножко линию горизонта тоже изменить. И композиции даже по пятну, ну, совсем другие строятся.
А где-то Кавказ?
Северный Кавказ. То есть это Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Прельбрусья, Архыз, Домбай, ну, такие вот известные, в общем-то, места.
Ну, вот скажи, как ты, допустим, мотив определяешь горный, допустим, на чем акцент, или что является интересом, притяжением?
Этюды, в первую очередь, этюды, поиск композиции. Иногда бывает, что сразу видишь какой-то момент, и приходит в голову там изменение какое-то. Ну, такого, как что вижу, то пою, практически никогда не получается. Даже если очень хочется, приходится все двигать, ну, подстраивать под композицию, ну, под правила восприятия. То есть, ну, у человека глаз, он определенным образом все воспринимает. И есть свои законы построения композиции и пейзажа в том числе, в не меньшей степени, чем историческая композиция. Ведь, ну, как бы общие правила построения, они похожи.
Ну, одно дело построение, другое дело, вот, чтобы именно возник свой личный живой интерес. Потому что, ну, методически можно скомпоновать фактически любую картину.
Иногда это почти случайно происходит.
Да, вот именно попасть
от состояния очень много зависит.
Да, насвещенность, какие-то детали интересные.
Да, поэтому я стараюсь селиться вот именно в том месте, где я хочу писать. Ну, находишь какую-то интересную местность, и потом там несколько дней просто присматриваешься, какие-то этюды, зарисовки делаешь, а потом уже начинаешь развивать это все. Так как я пишу с натуры и большие холсты, и очень большие, ну как, 1.5 метра, я не знаю, кто на натуру с таким холстом выходит.
Не, ну я выхожу, допустим, метр с лишним, но 1.5, во-первых, конечно, это 2-3 сеанса, наверное, ты делаешь.
Это больше, намного больше.
Вот, потому что я в основном один сеанс пишу.
У меня вообще...
Сеанс у меня 5-7 часов.
Нет, я пишу 5-7, ну, это только в пасмурный день может быть. Что-то такое.
Потому что
слишком сильно меняется.
Ну, как бы своя есть методика. Но большой холст писать, ты приходишь на следующий день, другое состояние, и что ты делаешь?
Ну, во-первых, должны быть этюды и то состояние, которое ты держишь в голове.
Вот сегодня в голове. Вот
я прихожу не на следующий день, а когда похожее состояние.
То есть можешь ждать его?
Я могу его очень долго ждать. И бывает, я пишу по 2-3 года один и тот же пейзаж. Приезжаю, у меня практически все поездки повторяются, потому что нужно что-то закончить.
Ну, Шишкин писал тоже с натуры довольно немаленький размер, да? Но тогда получается смысл писать с натуры большую картину, если она идет методически в пространстве, во времени, растянута во времени. Все-таки пленэр вот сам по себе, он предусматривает сиюминутное состояние. Эмоциональная освещенность, композиция отчасти, да? А на холсте, на формате, там уже что-то может двигаться, передвигаться, то есть меняться.
Ну, да. Двигать можно и на пленэре
можно.
Сразу, но когда ты переносишь с этюда на холст, идет потеря ощущения. Ты пытаешься как-то, ну, грубо говоря, из пальца это все высасывать. А когда с этим холстом на пленэре, то намного все богаче.
Картина, еще раз повторяюсь, это сложившаяся композиция с интересным эмоциональным строем и личным душевным духовным откровением. Вот эта картина.
Да, но когда...
Там может быть... абсолютно отсутствуют какие-то выдающиеся там хребты, горы, водопады там. Ну, вот есть внешние эмоциональные такие композиционные
все
детали, да?
Да.
А есть
да.
просто внутренние там, такая березка кривенькая, вот такая проталинка, вот такой-то ручеечек интересно повернувшийся и вербочка. То есть очеловечить природу, вот придать ей человеческие вот качества, да, которые близки, понятны зрителю, художнику, да, а вот способен человек, который именно расположен вот полностью слиться именно с пейзажем, вот именно
правильно.
С пейзажа живущим.
Но я в мастерской этого сделать так, как я бы хотел, не могу. Вот мое вдохновение, можно сказать, обитает на природе. И там я и стараюсь работать, создавать свои картины. И ну, совсем другое ощущение и от самой работы, от процесса. Как бы ты... Интересно, что вот по моим кисточкам, ну, такая как бы отвлеченная, может, деталь. По моим кисточкам можно определить, где я работал. На пленэре или там в мастерской. Вот значит, если черенок кисточки изгрызан, это значит, был сложный такой творческий процесс. Вот эти вот, вот высасывание из пальца. Вот когда не знаешь, вот так вот сделать, чуть темнее или чуть-чуть светлее, там, или еще что-то, вот как-то так. А когда на пленэре работаешь, оно вот, как говорят, прет из тебя. Вот ты смотришь, и скорее бы, скорее, вот состояние, вот оно, наконец-то, вот я его столько ждал. И вообще ни на что не можешь отвлекаться. Там это просто наваливается на тебя. А это и есть вот вдохновение, да. В моем понимании.
Дорогие друзья, мы вот продолжим наше общение с Ярославом, потому что, я думаю, это интересно узнать мир художника, вот такую завесу творческого процесса приоткрыть, чтобы, может быть, кто-то втянулся, заразился этим желанием, кому-то, может быть, не хватает как раз вот этого импульса, вот такой искры. Всего доброго.